Вы слушаете подкаст «Ленинградское спасибо» про жизнь в эвакуации, правдивые истории о великом городе и его важной роли в истории России.
Всем привет! С вами проект «Миссия памяти Ленинградское спасибо». Меня зовут Виктория Паршутина. Сегодня у нас в гостях Ангелина Владимирова, студентка третьего курса Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Здравствуйте, Ангелина.
Добрый день.
Очень рада, что вы у нас сегодня в гостях. У нас интересная тема для разговора. Тема встречи нашей называется «Архитектура блокадного города. Маскировка правительственных и культурных объектов». Вообще весь наш проект посвящен эвакуации блокады, и, конечно, в рамках спасения города маскировка — это одна из самых главных оборонительных мер. Поэтому хотелось бы спросить вас, расскажите о защите Ленинграда с точки зрения именно сохранности объектов и сооружений.
Ну, на самом деле у нас принято понимать как защита памятников различных, да, и сооружений, в принципе, стратегически важных объектов. Она же у нас подразделяется, в принципе, на две категории, когда речь идет о том, что мы говорим конкретно о защите непосредственно людьми, да, а после того, как все архивы стали рассекречены, да, сейчас историки у нас очень бьются вот над этим вопросом, да, было ли это на самом деле. Но что касается защиты в плане постройки каких-то сооружений, да, или же маскировки в плане декоративной такой, скажем так, здесь все более четко и понятно.
Хочется спросить, маскировка — это серьезный такой вопрос, да, в блокадном городе. И, конечно, есть особенности, да, маскировки учреждений днем, да, чтобы спасти от врага, и ночью. Вот расскажите, пожалуйста, об этих особенностях.
Смотрите, то есть, что касается у нас, в принципе, всех сооружений, да, стратегически важных объектов или памятников культуры, везде действует один принцип. У нас защита днем и защита ночью. Днем открытая местность, да, но в это время у нас немцы как-то менее как бы обстреливали, да, Ленинград. Большая часть удара приходилась на вечернее время, да, и изначально, в принципе, маскировка начиналось с того, что просто гасили свет, да, заколачивали окна и так далее. Но все-таки у нас как бы имеются, да, данные аэрофотосъемки с немецких самолетов, и мы понимаем, да, все равно примерно расположение объектов. И так или иначе мы знаем, где что находится. Первое, что у нас было, это защита с помощью света. Так у нас защищались мосты, поскольку, да, они давали свою тень определенную, да, и под мост ставили большой прожектор, да, который убирал эту тень, и то есть с высоты полета этого, в принципе, не было видно. Вот, но необходимо было еще что-то более усовершенственное, скажем, и поэтому со временем прибегли к использованию объемных теней. И это уже вот более такая вот интересная как бы развернутая тема, и, например, со Смольной, да, и защищали именно по такому принципу.
Ангелина, остановимся с тобой на одном из главных объектов маскировки для блокадного города. Значимость Смольного собора всем понятна, потому что это целый архитектурный ансамбль, да, монастыря Смольного, и в годы блокады Смольный собор становится убежищем не только для горожан, да, да, для жителей города, но в том числе и для военных людей, для полководцев. Расскажи, пожалуйста, как проходила маскировка этого объекта.
Начнем с того, что 26 июня 1941 года члены архитектурно-планировочного управления все были вызваны в Смольный для разговора о начале работ по маскировке жизненно важных объектов и стратегически важных объектов, да, и Смольный был в их числе. Соответственно, никакого опыта военные в этом не имели, да, поэтому было принято решение поручить это дело также всем архитекторам и декораторам. И как раз-таки чрезвычайные усилия были предприняты для того, чтобы сделать малозаметным наш комплекс Смольного, потому что он был явным ориентиром, да, и там находился, помимо этого, главный штаб военного совета Ленинградского фронта. И Баранов Николай Варфоломеевич в своей книге «Силуэт блокады. Записки главного архитектора» вспоминает: «26 июня. Сегодня по телефону меня пригласил к себе секретарь горкома Алексей Александрович Кузнецов. Я приехал немедленно. Кузнецов сказал: «Сейчас для нас очень важно обеспечить эффективную маскировку жизненно важных для Ленинграда зданий и сооружений, в частности Смольного. Мы спросили у военных, смогут ли они это сделать. Нам ответили, что такого опыта у них нет, укрытием данных зданий они не занимались, и что, вероятно, эту задачу могут решить архитекторы, поскольку речь идет об изменении облика целой части города. Вам поручается срочно разработать и осуществить проект маскировки Смольного с таким расчетом, чтобы немецкие летчики во время налетов не видели зданий и не могли бомбить прицельно». Для того, чтобы выполнить данную задачу, необходимо было изначально провести рекогносцировку и аэрофотосъемку, да, чтобы посмотреть, как будет выглядеть Смольный с высоты полета. Необходимо было видеть панораму Ленинграда, да, чтобы понимать, как осуществить маскировку так, чтобы Смольный пропал с ориентиров. И для реализации маскировки зданий, да, Баранов обратился к Александру Ивановичу Гигело, поскольку на тот момент он был одним из ведущих специалистов в своей области, да, и архитектором, который очень давно занимался Смольным, да, это был главным, он был главным архитектором Смольного. Архитекторы долго работали над эскизом, да, даже несмотря на то, что у них не было сил, и уже буквально через несколько дней план был готов. Его сразу утвердили, и Иосиф Александрович Вакс вспоминал: «Требовалось огромное количество сетей, их плели в ряде артелей, даже в Союзе художников. И все-таки сетей не хватало. Мы обнаружили большие запасы гамаков на складах Дома ленинградской торговли. Из них составили громадное полотно крепких сетей, окутавших Смольный».
То есть весь Смольный, ну, сравняли с ансамблем парка, правильно я понимаю, благодаря этим полотнам?
Да, путем того, что плели сети определенно и вплетали туда листву с высоты как бы полета, он выглядел просто как лес.
Это осенью, а тогда зимой меняли, да, следовательно?
Ну да, я только собиралась об этом сказать, да, но в зависимости от погодных условий и при смене времен года, да, маскировку необходимо было менять, поэтому Александр Иванович Гигело описывал в своей книге как раз-таки, что у них маскировка делилась вообще на летнюю и осеннюю, да, но в дальнейшем просто меняли окраску камуфляжу, да, и также добавляли туда натуральные листья.
В завершении нашей с тобой содержательной беседы хочется спросить про какие-то интересные факты, возможно, личные истории во время маскировки города, наверняка они есть. Если ты знаешь, поделись, пожалуйста, для наших слушателей.
Угу. Ну, поскольку мы большей части говорили про Смольный, да, то одним из таких интересных фактов было то, что помимо того, что создали, вот как считаю, защитный купол над Смольным, пришлось, ну, как бы у нас все равно остается река, да, потому что он находится рядом с Большеохотинским проспектом и рядом с водой. А художникам было поручено нарисовать рядом огромную реку, чтобы тоже сбить как бы врага с толку. Это первый момент. А дальше из интересных фактов у нас еще, что когда придумывали маскировку, да, и когда делали аппликации вот эти из листьев, и, как я уже говорила ранее, да, их меняли в зависимости от времен года, ботаники со временем придумали способ консервации этих листьев, да, чтобы они не перегнивали за то время, пока они не потребуются, скажем так.
Наверное, хочется поблагодарить, да, всех архитекторов и горожан того времени, которые спасли город с помощью такой серьезной большой работы по маскировке, в первую очередь, да, мы понимаем, что это предприятие, конечно же, да, стратегически важное, потом культурное здание и, конечно же, правительственное здание, и спасибо вам большое, что на примере Смольного собора вы рассказали, как именно это проводилось, какая работа, какие люди участвовали и организовывали этот процесс. Спасибо большое, что пришли к нам, благодарю вас за это, спасибо большое. Большое. Всего доброго.